Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня понедельник, 10 июля, 22 часа 1 минута в Киеве, такое же время в Москве, и мы проводим очередной эфир с Алексеем Арестовичем. День 502 войны, и приветствуем Алексея, привет.
Да, добрый вечер.
Вот. А нас уже 45 тысяч смотрят. Пожалуйста, просьба к зрителям. Ну, лето и масса всяких каких-то причин, по которым зрители, в общем, игнорируют зачастую наши эфиры. Так что от вас зависит, узнают они или нет, что эфир уже начался, и присоединятся к нам. Поэтому, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Обязательно ставьте лайки, не упускайте этой возможности, помогите нам. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича. В описании к этому видео по имени Алексей Арестович вы можете подписаться на канал Алексея Арестовича. Ну что ж, давай начнем с кануна саммита. У нас будет эфир в среду, где мы уже будем подводить итоги, но вот сейчас остаются, что называется, последние... Ну, там часы, уже Байден прилетел в Вильнюс. Вот я сегодня давал интервью, говорят корреспонденту одного из украинских каналов, в Вильнюсе все завешено украинскими флагами. Просто все. Вся Литва требует приема Украины в НАТО. Вот общественное мнение понятно, оно в данном случае вторично, принимают решения представителей и так далее, но солидарность очевидная и, в общем... Некое такое давление создается определенное, ну, моральное давление на противников принятия Украины в НАТО. Скорее всего, этого не произойдет, но все-таки, на твой взгляд, последнее заявление, которое делает Байден, которое делает ряд других участников саммита, дает основание, что в качестве подслащающей пилюли будет нечто большее, чем просто гарантия безопасности. Я, кстати, последнее процитирую. Главу украинского министерства иностранных дел Дмитрия Кулебу, который заявил, что Украина не согласна гарантии безопасности как альтернативу, подчеркиваю, как альтернативу вступлению в НАТО. Гарантии безопасности, прямая цитата, должны рассматриваться не как альтернатива членства в НАТО, а как нечто, заполняющее этот вакуум между настоящим моментом и моментом вступления Украины в НАТО. Это очень важная деталь, которую мы не должны забывать, рассказал Кулеба в интервью немецкой медиагруппе АРД. Он добавил, что понимает невозможность вступления Украины в НАТО в рамках ближайшего саммита, но говорит, что мы полагаем, что сейчас самое лучшее время для такого решения, направить нам приглашение на вступление НАТО. Мы не говорим о немедленном вступлении, это важный пункт, сказал Кулеба. Ну что, твой прогноз и твоя оценка.
Марк, так что тут прогнозировать? Сами разговоры о безопасности, о гарантиях подразумевают то, что никто принимать пока не собирается.
Да.
Как бы, да, быстро. Потому что гарантия безопасности на промежуточный период предполагает, что будет некий промежуточный период. И, наверное, достаточно долгий, правильно?
Раз ну, а гарантии... что значит долгий? Десятилетие?
Ну, я не знаю, десятилетие или, но явно не 2-3 недели, правильно, раз понадобились официальные документы с гарантиями безопасности. Раз. Второе. Значит, там будет три этапа основных. Первый – это помощь вооружениям военной техникой. Здесь я жду позитивных решений. Второе, гарантия безопасности. Я жду здесь относительно позитивных решений. По крайней мере, произойдет некоторая конкретизация. Не все мы узнаем, но часть выйдет в публичное пространство. И в смысле политического решения наступления Украины в НАТО я не жду ничего сильно оптимистичного. Так что два ведра воды будут теплыми, а одно холодное.
Угу. Молодец. Ну хорошо, тогда вот смотри. А что реально подсластит эту пилюлю тем, что не будут приняты... решение, потому что, ну, так, кстати, надо сказать...
У кого есть да. задача подслащивать пилюлю?
Есть такая. Слушай, во-первых, Зеленский едет на саммит, и вот уже сообщается, что Байден на полях саммита НАТО намерен провести встречи с Эрдоганом и Зеленским. Во-вторых, я тебе скажу такую вещь. Из 31 страны, ну, сколько, 24 или 25, требует немедленного вступления. Даже Америка, как главная страна НАТО, мы все понимаем про Америку. Ну, слушай, они слишком... против такого большинства идти тоже не готовы. То есть они все равно должны искать компромисс. И так всегда бывало, мы это знаем. Никто никогда не продавливал. То есть то ли это будут поставки вооружений, то ли это будут какие-то гарантии более ощутимые, то ли в итоговом коммюнике появятся какие-то даты, может быть, отдаленные, но даты, какая-то конкретика. Что можно прогнозировать, что вообще допустимо в такой ситуации прогнозировать?
Я скептик.
Ты скептик. То есть ты считаешь, ни на что не додвинуться, будет все то же самое, что он заявлял. В Украине надо соответствовать стандартам, и вот вся вот это бла-бла-бла.
Другое дело, что может быть демарш, потому что уже в открытую печать попала несколько дней назад такие намеки литовской стороны, что они могут не подписать итоговый саммит, и не одни, итоговую декларацию, вернее. И
не, а основания? Почему они его не подпишут?
Если не будет существенной помощи Украине предоставлено. Украине, в смысле, не помощи, а конкретики в деле вступления в НАТО. А вот это будет демарш, по-моему, за всю историю НАТО, который они не умеют с тобой.
А зачем это им надо? Они могут пойти на этот компромисс, написать, что это до 26 года Украина будет принята, например.
А могут и не пойти, посмотрим.
А могут не пойти. А почему бы им и не пойти?
Я не вижу, не жду ничего хорошего после трех, в этом смысле, после трех заявлений Байдена о том, что мы не готовы, Украина не готова, нужны реформы и так далее. Поэтому давайте будем спокойными. Гарантия безопасности уже хорошо. Военно-техническая помощь военная очень хорошо. Как бы, и это хорошо.
Еще не
лаконично. Совет Украина-НАТО тоже хорошо. Постоянно действующего.
Ну, ты полагаешь, например, по оружию, по самолетам, по дальнобойной ракетам будет решен вопрос в качестве компенсации, компенсатор или нет?
Так когда-то же будет. Вопрос когда?
Но почему не сейчас?
Не сейчас.
Хорошо, давай тогда так рассмотрим, вот с другого бока зайдем. Вот это достаточно жестковатая, прямо скажем, позиция Байдена, не допускающая, в общем, вариантов. Она с чем связана? Они реально боятся реакции Москвы? Или же, с учетом Ньюсвика, который ты цитировал в предыдущем эфире, да, и всего, что с этим связано, и с миссией Бернса, главы ЦРУ и так далее, там, переговоры, перемирие, тра-ля-ля-ля-ля, или же это все-таки, ну, какие-то внутренние процессы, что, ну нет, и все, вот стандартам соответствует. Ну, по-моему, честно говоря, сейчас в условиях войны как-то...
Множество объяснений может быть, начиная с того, что ему хочется сыграть и на демократическое крыло республиканцев, и на Америку, и на... консервативно-республиканская.
Какая здесь игра?
Или точнее, кому они потешат? Часть тех, кто как бы боится толкнуть Россию в сторону китайцев. Так. И это один вариант. Второй вариант, намекающий на то, что штатам пора бы заняться внутренними делами, а кормить коррупционную Украину десятками миллиардов долларов не следует. Это не их война и так далее. Вся эта риторика Байдена. И прочих изоляционистов. Не Байдена, вернее, а Трампа и прочих изоляционистов. Он просто отбирает электорат, принимая компромиссные решения. Ну и понравится своему электорату, который говорит о том, что да, вот мы должны вмешаться, помочь, там, да, как бы и так далее. Но тоже в то же время не должны доводить до там, ядерной войны и прочее, прочее. Ну, то есть, может, вполне возможно, что руководить чисто предвыборная логика. Благо, что год-то предвыборный, скажем так.
Ну, уже скоро, да. Ну, интересно. Ну, хорошо, нас 120 тысяч смотрит, 41 тысяча поставили лайки. Давай мы быстро пробежимся по фронту и перейдем дальше, потому что масса новостей, которые требуют обсуждения. Ну, хорошо, в канун саммита мы долго обсуждали, есть ли шанс у контрнаступления интенсифицироваться в канун саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. Ну, в общем и целом, по-видимому, не повлияло. Это ситуация на некоторую интенсификацию, на повышение динамики. То есть, ну, в общем, как бы сейчас ситуация стабильная, как я понимаю, на фронте. Так?
Динамика же определяется не саммитом НАТО. Динамика определяется возможностями.
Тоже верно.
Поэтому в данных конкретных условиях еще более интенсифицировать, да было бы чем. Как бы, да, в данных конкретных условиях. Понятно же, мы не вводили бы большую часть наших сил и средств в бой, но как бы, а куда их вводить? Для этого должно радикально измениться начертание первой линии, как бы поля боя. То есть, там, например, образоваться прорыв, который позволяет ввести средства в этот прорыв, пока такого нет.
Ну, давай по линии фронта пробежимся. Все ли
так же? У нас появились новости открытые о том, что в районе Антоновского моста сохраняется в Олежках там плацдарм вооруженных сил Украины, сил обороны. Противник безуспешно его пытается поломать, не удается. То есть там все-таки фактор умолчания, два дня о нем ничего не говорили, но вот заявили. Да. И наша сторона раскидала.
На карте виден кусочек, кстати.
Да, и злые языки, да, подтвердили. Вот. Ну, по-прежнему у нас борьба на пятихатке туда от Лобкова, по-прежнему борьба на всем Запорожском Южном фронте. Не говорят ничего о существенном продвижении. Никто за сегодня. То же самое Авдеевка, Марьинка, в районе Бахмута, говорят, наши войска движутся, несмотря на серьезное сопротивление противника, и в районе Клещеевка ведут наступательные действия наши войска. Пока там тоже с переменным успехом непросто все. Противник, соответственно, сосредотачивает основные усилия на удержание вот этих объектов в районе южнее и севернее Бахмута, там, где наши войска движутся, на Верховке и так далее. И особенно он пытается там изгаляться на условно Сватовско-Лиманском, Сватовско-Купинском направлении. Сегодня линия фронта без особых изменений. Значит, это перемежающиеся действия. Там они контрнаступательные действия ведут. Тут мы ведем контрнаступательные действия или наступательные. В общем, те же тенденции, что и были до этого. Сегодня был обстрел города Орехово в Запорожской области. Он прифронтовой. Погибло 7 человек. Областная администрация заявила вечером сегодня. Несколько было раненых. Управляемая бомба, вернее, ракета, авиабомба попала в пункт выдачи гуманитарной помощи. Секундочку. Убило 7 человек и много ранило. Вот такая история. Фронт без особых изменений.
Ну, прилеты там, Джанкой вроде куда-то прилетел или что там?
Ну, нет, там были пуски, были прилеты, но это все ж как это... Они же докладывают, чтобы его...
Сбило,
да. А мы узнаем реально чуть-чуть позже, как минимум, спустя сутки, двое. Поэтому рано говорить, какие результаты рано реально. Да. Иногда знаем сразу, иногда знаем не сразу. Поэтому пока не знаем сразу.
Ясно. Ну что ж, тогда двинемся дальше. Ну, сегодня неожиданная новость в продолжении всех наших обсуждений событий 24 июня. Якобы, сначала «Либерасьон», французское издание, написало, что якобы, опять же, 1 июля встречался Путин с командованием ЧВК «Вагнер», и даже там, возможно, присутствовал Пригожин. И вдруг сегодня, значит, Песков, пресс-секретарь Путина, заявляет, нет, такая встреча прошла 29 июня, то есть спустя буквально 5 дней после всех этих известных событий 24 июня, там присутствовало 30 совета командиров ЧВК «Вагнер», 30 лиц, и якобы руководство ЧВК «Вагнер» и сам Пригожин тоже, ну вот административный, будем так называть его часть. Ты вообще веришь, что именно Пригожин присутствовал на этом совещании?
Да.
Но, честно говоря, это выглядит... Причем вот сегодня мне сообщают, буквально говорят, что его поливают просто как, ну, я не знаю, неизвестно чего, сегодня по звезде про его дочу и так далее. То есть там все продолжается. И причем это продолжается сразу после 24-го. Это безостановочно идет. Тогда какая в этом игра? То есть зачем это Путину, при том, что это все аттестовано как попытка мятежа? Что значит это все денежки и так далее? Зачем ему встречаться, ну, с Пригожиным?
Путин, нет, понятно, почему встречаться, потому что Вагнер — это важнейшая фигура, как это во внутриполитических российских раскладах, да и внешнеполитических так тоже, и так просто их ликвидировать не получается, учитывая сколько.
Потому что он, значит, получается, боится или же опасается.
Сколько денег что? Приличных людей они держат у себя там в Африке, в том числе самого Путина. Подозреваю. Второй момент. Но аппаратная борьба и византийщина никуда не делась. Одни группировки воюют с другими в условиях войны, они воюют, и сокращающиеся кормовые базы воюют со смертельным исходом. Но Путин же не может. Путин выбрал, как бы, стареющий, дряхлеющий Акелла, выбрал вариант, скажем так, компромиссный во всех отношениях, деликатно. Он никого решительно не сдвинул с места, то есть не убран Герасимов, не убран Шойгу. Вагнером особо ничего не случилось. Хотя, конечно, некоторым желающим из правопохоронных органов, там, да, из российского МО, он дает отрабатывать тему. До какой-то степени позволяет, чтобы Вагнер тоже не взорвался. Но основные договоренности, да, я так понимаю, достигнуты. Отсюда возвращение наградного пистолета, отсюда возвращение 10 миллиардов рублей, там, да, за которыми водитель приехал, и все прочее, прочее. С другой стороны, формально обыск дома провели. Как бы, то есть, с одной стороны, да, с другой стороны, все-таки вот нет и так далее. И показывает слабость Путина. Он не в состоянии...
Слабость, безусловно. Это слабое решение.
не разгромить, не как бы поставить на место ни одну.
Нет, погоди, хуже говорить о разгроме и не громить. Вот что. Это гораздо хуже.
Он не в состоянии ни разгромить, ни поставить на место ни одну из конфликтующих группировок, что лучшим образом подчеркивает его слабость в деле именно балансировки клана. Вот. Единственное, с кем он не встретился пока, это семьи погибших летчиков, которые его жопу защищали, его режим, да, и погибли. Я представляю, да, вот как бы, ну, честно говоря, в способностях российской публики широкой, особенно жен военных, возмутиться я не очень уже верю, судя по тому, что мы видим. Но все-таки могли бы задать вопрос, а как же так, с теми, кто нас убил, наших мужей, которые вас защищали, вы встретились, а с теми, да, которые погибли, защищая вас, не встретились? Как так вообще? Вот. Поэтому, ну, слабее Токелка-то наш, как бы, куда ему деваться. Вот. Ну, дело в том, что по теории игр и практике, самое главное, политическое, любое компромиссное решение хуже крайне. Угу. Но эта же история вся имеет продолжение. Продолжение заключается в том, что на телеграм-канале Вагнера сегодня вывесили заявление, что все только начинается страшными большими буквами. И там уже, да, горячие головы, падая в обморок, кричат, что Вагнер как приедет на фронт сейчас, ну, как вторгнется со всех самых неожиданных направлений, как то да сё, и так далее. Уже он себя покажет, уже они там передоговорились и так далее. Ну, посмотрим, кто что покажет, кто откуда вторгнется.
А что до этого не показывали, тогда я не понимаю.
Ну, показывали, что ж там, положили 40 тысяч, как они сами заявляют, под этим.
Все, это, ну, вот 20, они такое 20, хотят под показывать? Под Вагнер,
там реально, наверное, побольше. Наверное, такое, да.
Ну, это я могу сказать, с аппаратной точки зрения, это действительно выглядит полнейшей глупостью, потому что ты сделал выбор в пользу институциональной части, то есть ты признал иерархию непререкаемой, значит, да, он плохой Шойгу, да, он плохой Герасимов, все знают, что они никакие, но ты держишь их в сторону, потому что это ты их назначил, и любое подчинение какому-то вызову в их сторону, это и вызов к тебе. Это ты же их назначил, ты за них отвечаешь. А ты, так сказать, вместо того, чтобы держать линию твердо, нет, я сказал вот так, ты как бы начинаешь суетиться, зигзагами ездить. Ну, это очень странно. Посмотрим, может быть, это не более, чем игра вокруг темы, но это точно выглядит совершенно неуклюже. Потому что, ну, действительно, зачем тогда ты говорил, что это мятеж, и зачем предательство слово использовал? Тогда вообще глупо. Ну, в общем, посмотрим, что будет происходить. Двинемся тогда дальше. Есть еще вот какая тема, ну, я думаю, ты видел. Угу. В Краснодаре застрелен замначальника городского отдела по мобилизационной работе некто Станислав Ржицкий, сообщает телеграм-каналы. По данным СМИ, Ржицкий отправился утром на пробежку. Его подкараулил около спорткомплекса «Олимп» неизвестный, который выстрелил 4 раза в спину и грудь Ржицкому, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший скончался на месте, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Причем надо сказать, что вот этот Станислав Ржицкий был капитаном второго ранга и командиром подлодки «Краснодар», которая выпускала ракеты по территории Украины. И один из таких ударов по Виннице закончил там гибель девочки малюсенькой и так далее. Можно ли допустить, что это оно то самое?
Так кто же его знает, Марк?
Ну, может, ты знаешь, нам расскажешь.
Нет, не знаю.
Не знаешь, да? То есть его не найдут, этого стрелка?
Не знаю.
Что у них? Ну хорошо, ладно, поедем дальше, 152 тысячи, и давайте еще раз новость обсудим. Есть такая, что в НАТО впервые после окончания холодной войны согласовали планы об ответе на якобы возможную атаку России, преодолев блокировку этих планов со стороны Турции, передает агентство Reuters со ссылкой на 3 дипломатов. Причем, ну как бы понятно, планы это планами, но я почему-то зачитал эту новость, продолжается как бы хвостом уже. Последствия передачи старших офицеров Азова Зеленскому. Ну, там такая, знаешь, управляемая истерика в Кремле и в пропаганде, что, мол, вот нам поводили, дали сглотнуть, ну, в их выражениях. Пас, я это не комментирую вот в таких выражениях. Я просто говорю, что там туда, куда надо, и то, как надо, восприняли. То есть они поняли, что им поводили. По, так сказать, мягким тканям, да, и так далее. То есть это было вполне конкретно, это не какая-то случайность, это не какая-то там, ну ладно, ничего страшного. Нет, они поняли, что это сделано специально, назидательно, причем предположительно, что вкупе со всеми остальными заявлениями в ходе визита Зеленского в Анкару, похоже, что это сделано специально, чтобы показать, кто в лавке хозяин. То есть в районе этой части Евразии это именно Эрдоган. Закавказье, бассейн Черного моря. Даже не пытайтесь думать, что вы тут можете нам чего-то такое втыкать. Тем не менее, Эрдоган, на твой взгляд, что делает? Он пытается вернуть свое качество, подвергнутое эрозии Пекином по части миротворчества, посредничества между Москвой и Киевом, или же у него какие-то свои отдельные планы? Вот как бы ты это все в целом в купе охарактеризовал?
Ну, российское руководство, кто там из представителей российского руководства заявили, что Турция из нейтральной страны становится враждебной?
Да, некто зампредседатель или зам или комитета Госдумы какой-то, ну, крендель какой-то непонятный, шестерка. Ну, явно отражал чье-то мнение.
Да, сказал, правильно. Значит, это хорошо. Да, сказал. Потому что ничего так не способствует проигрышу кремлевского режима, как вражда еще и с Турцией. Сейчас, сегодня, сейчас. Что касается Эрдогана, то он политический игрок класса на 10 голов выше Путина. Он с полным сочетанием от восточной лести до восточного коварства долго запутывал Путина в свои дела. Россия тотально зависит внешнеполитически, внешнеэкономически, в первую очередь, сейчас от турецкого режима. Ну, режима, как бы, от правительства Эрдогана, скажем так. И турки не стесняются применять полный спектр воздействия от запутывания в персональные коррупционные схемы, там, да, российских чиновников, заканчивая бомбежкой, например, лагерей Вагнера в Ливии, которое произошло там недельку назад. Вот. И Эрдоган последовательно вел ситуацию к тому, что Путин зависит от него гораздо больше, чем он от Путина. Неизмеримо больше. Поэтому они взвесили, нашли Путина легким. И когда он вышел и сказал, что Украина достойна быть в НАТО, вот тут-то я все в себе и понял. Я был очень занят, но мне пришло на телеграм-канал заявление от Эрдогана. И я посмотрел и понял, что да, чаша весов качнулась. Эрдоган перестал играть в равноудаленность, в желание примирить и так далее. Ну а заявление, что Украина и Турция обеспечат функционирование зернового коридора, вне зависимости, будет его поддерживать Кремль или нет, и обеспечит безопасность турецкие вооруженные силы, турецкий флот. Мы же понимаем, как это, насколько это серьезное заявление. Фактически турки сказали, надо будет, мы откроем огонь по авиации и кораблям Российской Федерации. Делов-то. На секундочку, да?
Ну да, я процитирую. Подобное поведение, иначе как ударом в спину, назвать было нельзя. В Совете Федерации прокомментировали передачу Анкарой Киеву командиров, как они говорят, это их цитат, террористического нацбатальона «Азов». Нарушение договоренности. Турция постепенно превращается из нейтральной страны в недружественную, объявил глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Ну вообще никто, ноуны. Турция, к тому же, выступила за ускоренное принятие Украины в НАТО и строительство завода ударных беспилотников в стране, добавил Бондарев. Ну, то есть, они как бы это поймали, сигнал-то. То есть, значит ли это, что они выйдут из сделки с зерновой или нет, на твой взгляд?
Так они, может быть, и выйдут, но что это меняет, простите? Не знаю. Здесь, ну, наоборот, вот ситуация резко обостряется не в пользу России. Всерьез атаковать суда международные, в том числе, которые будут прикрывать турецкие вооруженные силы. Но это же может быть как это очередной ятаган ниже спины. А может быть и много ятаганов, правильно? Да. Поэтому, ну, если они хотят повоевать еще и с Турцией, то как бы мы можем только это приветствовать.
Ну, смотри, Эрдоган сделал еще одно буквально вот накануне эфира заявление. Эрдоган заявил, что на саммите НАТО призовет европейские страны открыть для его страны дорогу в ЕС. Тогда, по его словам, и членство Швеции в НАТО станет возможным. Прямая цитата. «Я хочу обратиться к странам, которые тормозят нас на пути в ЕС уже 50 лет. Откройте Турции путь в Европейский Союз, и мы откроем путь Швеции в НАТО, как уже ранее сделали это для Финляндии», заявил Эрдоган. Но вообще такая постановка, ну, слишком агрессивная. В зависимости одной организации, другой и так далее, что пустите нас в ЕС, что представляется очень маловероятным
оказаться Турции в ЕС.
Невероятным, да. А вот либо мы будем продолжать, ну, так переводя на человеческий язык, препятствовать Швеции, пока вы нам
удовлетворите. Когда заявили на заведомо невыполнимые условия, понятно, что они не собираются меняться. Правильно. Собираются продерживаться тоже политики.
Ну, а преодолима ли вот эта позиция Турции внутри НАТО по части интеграции Швеции? В принципе.
Приемлемо кому?
Ну, преодолеть, я имею в виду, преодолима ли она со стороны НАТО? Я думаю, они же не могут зависеть от безопасности только от Анкары.
Они под ним. Не, ну Швеция в этом смысле очень спокойна. Швеция де-факто давно уже в НАТО. Угу. Полностью интегрирована, подписан ряд двухсторонних и многосторонних соглашений о фактической вооруженном защите и прикрытии, если понадобится, да, если Швеция вступит в войну. Ну, с кем? С Российской Федерацией, понятное дело. Поэтому им не надо быть в НАТО, чтобы за них немедленно вписались. Их соседи и американцы в том числе. Они в этом смысле спокойно себя чувствуют. Вступят сейчас, хорошо. Вступят чуть позже, ну, еще лучше. Со всеми шведами, с которыми я говорил, вот, пока ездил много, они удивительно спокойно и иронично к этому относятся. Очень спокойно. Поэтому их мало волнует. Да. Я думаю, что они по принципу или и мир, или и шаг. Или один из трех. Поэтому ждут, не волнуясь, ни о чем. И не собираются, как это сказать, поддаваться. Особенно акция, которую разрешила шведская полиция по сожжению Корана. Ну, как бы я против таких вещей, но они же разрешили. Показывают, что их не особо волнует эта тема, потому что они понимали прекрасно, что за этим последует, и что Эрдоган воспользуется еще раз этой акцией, чтобы подтвердить, что он Швецию в НАТО не пустит. Знали и разрешили. Поэтому
их не волнует. Ну, погоди, эта уверенность, она базируется на том, что Швеции не принципиально получить сейчас это решение или через какое-то обозримое время?
Не очень.
Или она де-факто, имея уже это приравненное к членству положение, не сильно беспокоится за свою
безопасность? Они не беспокоятся, да, в отношении там прямого вступления в НАТО. Вот честно, их мало этого. Это приятный бонус. Ну, такое приятное завершение, вишенка на тортик. А де-факто они уже в полной мере обеспечивают свою безопасность, в том числе с помощью НАТО и стран НАТО.
Я тебе возражу как. Вот ты понимаешь, для Украины это по-другому, конечно, решается, потому что для нее это пятая статья и коллективная безопасность. Вопросы понятны в условиях войны, и с таким соседством они по-другому должны решаться. Но понимаешь как, когда, условно говоря, у блока не 31, а 32, а то и 50, а может 102 страны, то связываться с ним, ты сам понимаешь. Поэтому для самого НАТО важно иметь такие
российские страны,
тем более коллективного Запада внутри.
Российское руководство более чем прекрасно знает реальную систему договоров, связывающих Швецию и с Финляндией, и с Данией, и с Великобританией. И со многими другими странами, включая Соединенные Штаты. Поэтому никакого желания прямого вооруженного воздействия на Швецию у них не будет. Гибридные методы будут применять, конечно, во всем. Экономические, там, дипломатические, какие могут. Вот. Но через беженцев будут пытаться действовать разными способами. Будут новые изобретать. Но напасть на Швецию... Как это? Ну, это кишка даже не танка, она просто отсутствует.
Кишка прямая, наверное. Смотри, вопрос еще такой. Контекст саммита НАТО. Важный вопрос, реакция на размещение ядерного оружия на территории Беларуси. Ну, как минимум заявлено. Да, и Путин, и Лукашенко заявляют, что оно уже находится на территории Беларуси. Но, тем не менее, какой следует, на твой взгляд, ожидать план по реакции на именно эти действия? Ты помнишь, что премьер-министр Польши Моравецкий выступил с заявлением недавно о том, что просит разместить это ядерное оружие, ну, в рамках, естественно, натовских обязательств на территории Польши. Той же тактики, мне кажется, придерживаются страны Балтии. А что будет на саммите в связи с Белоруссией? Что будет решаться?
Ну, будем принимать какие-то решения. В итоге на какой-нибудь оно попадет. Как бы, но размещение американского ядерного вооружения в Польше — это скорее вопрос двусторонних отношений, чем общенатовской повестки.
Почему?
Ну, потому что это вооруженные силы США и суверенная страна Польша. как бы, да, поэтому, если надо, разместят, если не великая проблема. Надо ли, что этот жест дает, не знаю, может быть, это им решит. Как они оценивают там эти риски и угрозы, и нужно ли им там ядерная эскалация хотя бы на уровне тактического ядерного оружия в отдельно взятых на отдельно взятых границах Польши и Беларуси.
Спорная тема весьма.
Мне кажется, это более политическое заявление, чем было со стороны премьер-министра Польши, нежели практическое, скажем.
Ну, то есть ты планируешь, что на саммите эта тема...
Нет, они будут
если дискутировать. Будет обсуждаться, будет закрытая
тема. Они будут дискутировать, безусловно, вставят в это итоговое коммунике, да, сделают несколько заявлений, определят политическую позицию относительно ядерного оружия и его передачи, потому что дело даже не в том, что оно близко к границам Польши или НАТО, а дело в том, что оно нарушает основополагающие документы про нераспространение ядерного оружия. И они вынуждены на это реагировать. Эти документы представляют собой договор о нераспространении, представляют собой главное, один из главных столпов всей системы безопасности в мире вообще.
Ну, конечно, именно так.
Они отреагируют. Ну, ожидать каких-то там суперпрорывов и декларацию, типа, а мы сейчас 100 боеголовок поставим на территорию Польши.
Что было будем бы логично. Все, да.
Ну, это точно не дело саммита. Поверь. Опять же, это путь явной эскалации, они на это не пойдут. Потому что им нужно внутри своих стран, внутри всех остальных и всего мира выглядеть ответственными политиками, а не людьми, которые завышают ставки и бряцают вооружением. Такое мог позволить себе Рейган. А где Рейган?
Рейган выиграл, кстати.
Рейган выиграл, но сейчас нет Рейгана.
Рейган выиграл, потому что он отвечал на эскалацию, да, адекватно, эскалация, да, разумно, да. Но эскалации, да, безусловно.
Я маленьким ребенком жил в это время это в Германии, в границе, 15 километрах от границы с проклятой НАТО. И могу вам сказать, что эскалация там была такая, что гай шумел. Но это был Рейган сейчас, Рейгана нет на Западе.
Ну да, не радует это все. 32 минуты мы в эфире, у нас 172 тысячи в прямом эфире зрителей, 64 тысячи поставили лайки. Просьба огромная к нашим зрителям, пожалуйста, распространяйте ссылки на этот эфир, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича в описании к этому видео по ссылке по имени Алексей Арестович. Вы можете подписаться и на канал там. Ну вот смотри, вот Илон Маск продолжает свой бесконечный фестиваль, я не знаю. Мы как-то несколько раз его затрагивали, комментировали, но он идет дальше куда-то. Вот послушай. Ну он сейчас, естественно, все в Твиттере выкладывает, его сеть, он ее популяризирует. Илон Маск полагает, что провал контрнаступления – это его слова. А ВСУ может привести к потере Киева значительных территорий. По его мнению, этот фактор удержит ВСУ от масштабного контрнаступление. Он также полагает, что Россия выиграла бы войну на истощение из-за значительного превосходства в численности войск. Дословно его твит сегодня звучит так. Ну, на русском, естественно, языке. Цвет украинской и российской молодежи давно гибнет в окопах, почти без территориальных завоеваний. Какая бы сторона ни пошла в наступление, на сильно укрепленной позиции она потеряет гораздо больше солдат. Более того, Россия превосходит Украину численностью 4 к 1. Поэтому выиграла бы войну на истощение, даже если бы потери были равные. Если украинское наступление потерпит неудачу, с большими потерями российская контратака захватит гораздо больше территорий. Поэтому крупного наступления не было. То есть, типа, контрнаступления нет, поскольку нет достаточных сил, чтобы его конвертировать в реальную территориальную деоккупацию. Ну, а вообще, зачем это все Маску надо? Вот все равно этот вопрос остается. Он никуда не девается. Вот зачем все?
Я думаю, это критика руководства США нынешнего Байдена.
Но он и не поддерживает Трампа откровенно.
Он не за Трампа, он за другое крыло в республиканцах. Ну и вообще Маск это третий путь скорее. Третий путь в Соединенных Штатах. Он ни туда, ни туда. Больше он похож на республиканцев, конечно. Но с другой стороны, называть сына формулой там, и воспитывать его нейтрально, это не очень республиканская позиция. Он это некий третий путь. Как бы, да, которые они там представляют вместе с Джо Роганом, с Питерсоном, с этим, как его. Боже мой, с кем он недавно там боролся в джиу-джитсу, которому я еще интервью давал, который обещал выпустить. Не-не-не, он тренировался, как его профессор украинского происхождения, да, профессор Artificial Intelligence, MTI. маленький такой, симпатичный. Но неважно, его друг. Они представляют третий путь в Соединенных Штатах, так называемый. И это такой путь, как бы за все хорошее против всего плохого. Войны надо прекратить и прочее, прочее. Ну, что я могу сказать? Да, это дело. Ну, наверное, если бы Пригожин принялся рассуждать об освоении космоса, это бы звучало примерно так же, как когда Маск рассуждает о военной стратегии. Дело в том, что он констатирует, а какие выводы за этим? Почему бы не сказать, например, что нам нужно резко усилить силы Украины, помощи, чтобы они победили, чтобы они преодолели оппозиционный тупик и победили путинский режим в этой войне? Это была бы позиция. Но нет же такой позиции, правильно?
Угу. Ну, странно. Так, хорошо. Ну что же, ты вот слышал об этой истории, что украинского ветерана с ампутированной ногой не пустили на рейс венгерской авиакомпании Wizz Air, причем в аэропорту Тель-Авива. И в сети, говорят, появились видео из салона самолета, где, по словам одного из очевидцев, мужчина не мог сесть на свое место из-за протеза. Он объяснял, что потерял ногу на войне и возвращается с лечения в Израиль домой к близким в Украину. Как говорит очевидец, мужчина был вынужден полтора часа стоять в углу самолета. Пиздец, конечно. Позже он упал и поранил руки, а экипаж высадил его с рейса. Ну, честно говоря, блядь.
Как-то... Компания, во-первых, принесла извинения уже, во-вторых, там некоторые представители израильской стороны говорят, что не все там так однозначно, хотя это не их компания, но полет был от них. В общем, там нужно разбираться. Я предлагаю не выносить суждения, не клеймить венгров там последними мудаками, сволочами и предателями и не делать из этого большие международные выводы, а разобраться по факту и по сути, что произошло. Вот, поэтому посмотрим. Как бы, да, здесь я бы не поднимал это на международный уровень, а отдельный инцидент.
Ну, поглядим, действительно, я думаю, там...
Тем более, ну, это же лоу-кост, там же экипаж может быть совершенно не венгерский, правильно, какой-то там мешанный, какой угодно. Так что прямо приписывать это Венгрии. Я очень не люблю Орбана, но давайте...
Кто его любит?
Давайте будем объективны. Путин его любит.
Да, пусть они найдут счастье.
Там компания венгерская, но венгерский или там экипаж неизвестно, там, например, тот же. А даже если это он, ну, как бы, ну, там, пусть даже самому брутальному нарушению, ну, как венгерских граждан приписывать там общую венгерскую позицию, ну, это было бы неправильно.
Нет, ну, разумеется, об этом речи не идет, но
частная компания,
сама по себе ситуация.
Сама по себе нехорошая ситуация в любом случае. Поэтому надо разбираться по месту. Есть очень жесткие три правила международные, как бы по пребыванию пассажиров, перелетов. Сам факт, что он полтора часа стоял, мы же понимаем, это как бы не есть хорошо. Разберутся. Такие инциденты сразу расследуются обычно на высоком уровне. Опять надо не дать замолчать его и разобраться по сути. Виновный наказан. Принято меры, чтобы не повторялись. Человеку выплачена компенсация. Вот и все.
Ну что же, мы почти 40 минут без малого в эфире, 176 тысяч, ну 177 прямо сейчас нас смотрят, около, практически, да, 70 тысяч нас поставили лайки, поблагодарили, что называется, за эфир. Спасибо, друзья, что вы не оставляете нас своим вниманием. Надеемся, что и подписаться на канал будет для вас вполне допустимой вещью. И на канал Фейгин Лайф, очень мы в этом нуждаемся, и на канал Алексея Арестовича. Мы сегодня не проводили опрос, потому что дали перерыв, так сказать, поскольку некоторые критикуют нас за эти опросы и считают, что они слишком поверхностные, но мы, думаю, подождем итогов саммита НАТО, и вот по его итогам в среду в 22 часа, как обычно, с Алексеем Арестовичем будем проводить очередной эфир, и там лучше после итогов проведем такой опрос, так что не обессудьте. Ну что, Алексей, спасибо тебе огромное, в среду... Как обычно, в 22 часа встречаемся, обсудим итоги саммита НАТО. Наверняка будет что обсудить. Всем спасибо и до свидания.